Мы продолжаем говорить об арии и о его влиянии на христианское богословие. Это тот богослов и епископ, который заявил о том, что Сын появился во времени. Он был сотворен прежде всего сущего, а затем появился Дух Святой. Другими словами, этот автор ставит под сомнение основу христианского учения, то, что делает христиан христианами. Он отрицает то, что Отец и Сын являются единым, и то, что как Отец, так и Сын являются Богом. Арий также ссылается на те тексты, где говорится о том, что Иисус Христос является единородным. По-гречески это моногенез. Но в этих текстах, где упоминается это слово, речь идет не о рождении чего-то. Арий считал, что Иисус Христос появился тогда, когда Он был сотворен. И Он не был предвечно существующим. То есть Он появился во времени. И слово моногенез, как говорят современные исследователи, на самом деле не говорит о происхождении чего-то. Оно скорее значит или подчеркивает то, что тот, кого так называют, является единственным или уникальным в своем роде. И этим правом обладали часто первородные сыновья в семье, хотя не обязательно это должен быть первородный сын, это мог быть просто любимый сын, у которого было больше прав и привилегий, как, например, в случае с Иосифом и его братьями. То есть это право, которым обладал тот человек, который был уникальным и единственным в своем роде. В этом отношении речь идет о том, что Иисус Христос не похож ни на кого и ни на что. Он уникальный. Моногенез подчеркивает не то, что Он появился когда-то, но скорее его статус. Статус по отношению ко всему прочему. Арий также подчеркивал те тексты, где говорится, где Иисус Христос подчеркивал свою зависимость от Отца. Но Арий при этом забывал, что на земле Сын выполнял волю Отца, и поэтому Он полностью зависел от желания Отца. Он пришел для того, чтобы исполнить волю Отца. Но эти тексты говорят нам миссионерским языком о том, что Христос делал, но вовсе не ставят под сомнение Его божественное начало. Вовсе не говорят о том, что Он не был истинным Богом. Они просто подчеркивают то, что на земле Христос был при выполнении своей миссии, которую поручил Ему Его Отец. Арий много подчеркивал, что только Отец является Богом. В действительности, хотя в Новом Завете очень мало говорится о божественности Христа прямо, многие тексты заявляют или подчеркивают, подтверждают идеи божественности Иисуса Христа. Нужно также не забывать то, что Христос был человеком на земле, поэтому Он был в полной зависимости от Отца. Иисус хотел сказать, что Отец больше его в той мере, в какой Он был человеком. То есть Иисус и Его человеческая природа. Этот аспект очень важно учитывать. В результате возникла необходимость собраться людям, уважаемым епископам, чтобы рассмотреть суть его учения. И по этому поводу был созван Никейский собор, который проходил в Никее. И на том соборе присутствовали епископы из многих церквей. Также на этом соборе удалось побывать некоему Афанасию. Это был человек никому неизвестный, он помогал епископу. И на этом соборе ему пришлось сыграть ключевую роль в разрешении этой полемики между ортодоксами и арианами. Это был очень проницательный богослов с сильным характером. И даже тогда, когда была большая вероятность того, что все христианство примет арианскую ересь, он оставался незыблемым, нерушимым, и он противостоял нападкам со стороны Ария и его сторонников. Кто-то говорит о том, что Афанасия называли тем человеком, который был против всего мира, поскольку он в этом противостоянии находился на стороне меньшинства. В то время, когда многое решала политика, и принятие той или иной доктрины зависело от воли императора во многом, Афанасий оставался принципиальным в вопросах веры, и даже когда он был в меньшинстве, он не терял веру в истину. И этот случай, как и некоторые другие, говорят о том, что большинство не всегда право, и не всегда оно является, не всегда большинство может утверждать и провозглашать истину. Истина не принимается и не утверждается большинством. Афанасий был против всех тех, кто не придерживался истины. Кстати, одним из весомых аргументов, которые использовала церковь в борьбе с арианством, был аргумент Афанасия. Афанасий считал, что если отец не всегда, вернее, если сын не всегда существовал, следовательно, отец не всегда был отцом. А если отец не всегда был отцом, значит, в какой-то момент он изменился, он стал отцом. А изменность, по мнению отцов церкви, не присуща Богу. То есть Бог не меняется, он не постигает какого-то знания, он не развивается, он не становится лучше, качественнее. Суть аргумента сводится к тому, что если отец всегда был отцом, значит, для этого сыну нужно было быть всегда на уровне с отцом. Если бы сын не всегда существовал, значит, отец не всегда был отцом. Это логический аргумент, но он во многом помог церкви в противостоянии оппонентам, в противостоянии учению Ария. После этого собора, хотя многое и прояснилось, эта проблема не исчерпалась. Интриги и многие другие вещи, которые играли большую роль в этих спорах, во многом скомпрометировали Афанасия. Афанасий не раз был в ссылке из-за своих убеждений. Потом его возвращали. Потом его снова клеветали. Его отправляли в ссылку. И многое время, до конца своей жизни, Афанасий, по сути, боролся с вот этой вот ересью. Спустя какое-то время, уже на другом соборе, в Константинополе, в 381 году, эта дискуссия получила свое продолжение. Наряду с арианами были еще и полуариане, то есть которые говорили, что сын, он является подобосущным, то есть он подобен отцу, но не равен ему. Арий говорил, что он вообще не подобен, он иносущный, он совершенно другой и мало что имеет общего с отцом, он не Бог. А вот эти вот учения продолжались очень долго, и даже после Константинопольского собора, на котором выступили отцы каппадокийцы, Григорий Назианзин, Григорий Богослов и Василий Великий, это учение подпольно продолжало существовать. И, как я уже говорил, оно модернизировалось и было усовершенствованным, что ли, в учении святителей Иеговы, которые, по сути, являются последователями этого древнего заблуждения, даже ереси. Важно заметить, что вот эти вот споры часто заканчивались кровопролитием, и долгое время в церкви, внутри церкви, велись войны, по сути, из-за одной единственной буквы, которая отличала два определения и подразумевала два направления богословской мысли. Это те, которые считали, что отец и сын единосущны, и с другой стороны, те, которые считали, что отец и сын иносущные. Одна буквально буква различала эти два определения, два подхода. И из-за этой буквы, по сути, велись целые войны. Очень много людей пострадала в результате этих междоусобиц, которые разрывали церковь изнутри. Еще одним аргументом, которым воспользовалась церковь в борьбе с арианством, было то, что одиночество – это недостаток. Как известно, Богу не присущи недостатки. И для того, чтобы ему не быть одиноким из вечности, их должно быть как минимум двое. Мы читаем о том, что их трое. То есть Бог не может испытывать недостаток или отсутствие общения. Само понятие «троица» подразумевает множественность, подразумевает то, что Бог является социальным. Он не одинок. Это логически не совсем библейский аргумент, который также церковь использовала в борьбе с ересью. Кроме того, церковь использовала и многие логические, риторические приемы, прибегала к философии для того, чтобы защитить христианскую веру от нападков, нападок со стороны еретиков. Карл Барт, известный протестантский богослов 20 века, сказал, что Бог не одинокий Бог. Жан Кальвин говорил о том, что вот это вот сложное учение Троицы, которое выработала церковь, или, например, то, чему учил Тертуллиан, одна сущность и три личности, эта формула, по сути, не была необходимой в ранней церкви. Ее не использовали, поскольку не было угрозы со стороны еретиков. Необходимость формулирования богословия, необходимость к тому, чтобы прибегать к сложным терминам и оборотам, возникла в связи с возникновением ереси. Хотя церковь могла и не знать всех этих терминов, не знать, возможно, наизусть никейский символ веры, но было важно то, что она верила и понимала, признавала Иисуса Христа Господом и Богом. И вот эти вот формулировки стали необходимы только потому, что церкви угрожала опасность. Даже если человек не владеет этими терминами, даже если он не знает этот символ веры наизусть, но он верит в эту истину, верит также или в соответствии с этим, это позволяет ему быть христианином и избегать заблуждений. Я также хотел бы прочитать фрагмент из никейского символа веры, из собора, который проходил в 325 году. «Веруем и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, единородного, то есть из сущности Отца Бога, от Бога свет, от света, Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло как на небе, так и на земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, вошедшего на небеса и грядущего судить живых и мертвых». Это очень краткое вероучение церкви, которое позволяло людям сохранить веру, которая ограждала их от разного рода спекуляций в отношении Троицы и заблуждений. Сегодня любая евангельская семинария, любой учебник евангельского богословия основывается именно на этих основных учениях. Это является христианским ядром, которое делает, по сути, христиан христианами. Это базис, в который мы обязаны верить. И вот это вот учение лежит в основе нашего евангельского или протестантского богословия. В действительности, никейский символ веры имплицитно существовал еще до того, как был создан собор. То есть, это учение о том, что Иисус Христос является Богом, существовало в недре церкви еще до появления Ария и необходимости в разработке этого учения. Поскольку, как мы замечали еще у апостольских отцов, присутствует так называемая высокая христология. То есть это значит, что еще тогда апостолы, апостольские отцы и апологеты верили в то, что Иисус Христос является равным Отцу по Божеству. Он является единосущным, хотя они использовали и несколько другую терминологию, но в сущности они говорили об одном и том же. Эта ересь, ересь арианства, всего лишь побудила это все сформулировать в более краткие формулы, определить то, во что верит церковь, чтобы поставить границы ортодоксии.